Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Глас четвертый, Бог Господи, явися нам, благословен гряды во имя Господне, исповедайтеся, Господи, яко благ, яко век милости Его.
Бог Господи, явися нам, благословен.
Нашу программу открывает слово архимандрита Мелхиседека Артюхина, настоятеля подворья Свято-Введенской Оптиной пустыни в Москве в неделю о страшном суде.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Есть в этом мире место, где много плачут. Есть в этом мире место, где плачут всегда. Есть в этом мире место, где никогда не плачут. И вот сегодняшний день в неделю о страшном суде, Святая Мать и наша Церковь призывает к тому, чтобы мы все с вами оказались в том месте, где никогда не плачут. Потому что сейчас мы находимся в том месте, где много плачут. Это наша с вами земля и этот мир. Плачут от обиды, плачут от горя, плачут от болезней, плачут от смерти. И много от чего плачут, есть поводов очень к этому много, но только один плач называется в этом мире плачем блаженным. Когда плачут не от обиды, и не от того, что не исполняются их желания и хотения, а когда плачут по тоске о Боге, о том, что грех решил благодать, и чувство веры, чувство любви, чувство уверенности, чувство везде присутствия Бога, вот это главный плач, и нам Господь об этом так и говорит. Блаженны плачущие, ибо они утешатся, плачущие о том, что не чувствуют. Нет этой реальной веры, как она была у псалмопевца пророка Давида, который говорит: «Предзрел Господа предо мною выну, яко одесную мне есть, да не подвижусь». Что такое одесную? «Я видел Бога моего», говорит он, «всегда предо мной, потому что Он с правой стороны». И тогда, что бы ни было в жизни, у нас совсем может быть другое отношение к жизни. Кто может об этом сказать, что вот такая жажда Бога? Не всякий. И единицы живут такой верой, таким ощущением, такой реальностью, таким хождением перед Богом. Как говорил наш любимый старец Амвросий Оптинский, отчего человек бывает плох? От того, что забывает, что над ним Бог. И наоборот, все святые отцы этим жили. Жили ощущением везде присутствия Божия. Так и помните, в миру есть такое выражение: все мы под Богом ходим. Но вспоминаем об этом крайне редко. И вот если такой плач, такая жажда Бога, плач именно об этом, тогда такой плач, конечно, превращается в радость. И помним слова псалмопевца Давида: «Сеющие слезами пожнут радостью». Но будем помнить, какими слезами. что нет той чистоты веры, чистоты жизни, простоты отношений, доброты, искренней любви, жертвенной любви, о которой сегодня мы слышали, что вот что нас поставит перед Богом, наша с вами человечность. Будет она или не будет ее? И для этого и дано и Евангелие, и православие, и таинство Церкви, чтобы мы выросли в меру своей человечности. Потому что именно это нас делает детьми Божьими. Накормили, напоили, посетили в больнице и темнице. И когда мы сегодня слышали Евангелие, мы сегодня вдруг немножко напряглись. Да, действительно. А если у меня эти дела, как говорит апостол Иаков, вера без дел мертва. Может быть, вспомнили про родных и близких. Кто-то в больнице, кто-то чего-то просил помочь, обращался ко мне в нужде и как-то мысленно стали вспоминать. И смотрим, что да вроде таких-то особо мы и не видим. Кто сейчас голодный, кто сейчас раздетый. В тюрьме таких наших близких и подавно нет. Потому что это в первые века христианства. Каждый второй или каждый третий, или как мы сегодня вспоминаем новомучеников и исповедников российских. Вообще полстраны было в тюрьме и в концлагерях. Казалось бы, это не те сейчас времена, вдруг об этих делах, ну да, что-то есть в нашей жизни. Кому мы можем помочь? Но это не каждый день и не изо дня в день. И вот возникает вопрос, а каждый день эта притча, этот намек Божий, как мы должны вести по отношению к одному из самых маленьких по отношению к нам людей, как мы каждый день должны вести и поступать? Где эти люди? И епископ Игнатий Кавказский в одной из своих проповедей об этом сказал. Этот человек, который нуждается, который жаждет, который алчит, который раздетый, который в темнице и больнице, и которому мы должны оказать всю полноту своего внимания, любви, сопереживания, реальной помощи, если трезво, честно, реально посмотреть, что мы представляем из себя в духовной жизни, вот это и есть мы сами, голодные, нищие, в темнице и больные, раздетые от благодати Божией. Кто может из нас сказать, что мы всегда с Богом, всегда в благодати? Да, в день причастия, да, после исповеди, да, после таинств мы чувствуем эту реальную силу. Вот это невидимая одежда, мы совсем немножко другие. Особенно после молитвы, после литургии, службы, правила. Но на какое-то короткое время, а потом опять. Нас все раздевает. Кто может из нас сказать, что он насытился Словом Божиим? Пророк говорит, я пошлю глад на землю, но не глад хлеба, а глад слышания Слова Божия. Так что будут ходить с севера до юга, с запада и востока, ища Слово Божие и не находя его. Это сказал ветхозаветный пророк о израильских людях, которые потеряли веру в Бога. А мы слышим слова Христа Спасителя. Блаженны ваши уши, которые слышат, и глаза ваши, которые видят, ибо многие отцы и пророки желали видеть то, что вы видите, и слышать то, что вы слышите, и не слышали. У нас Евангелие лежит и уже пылью покрывается. Минимум 3 раза в день, если кто-то не на особой диете, завтракает, обедает и ужинает. Я знаю только одну семью, в которой отец перед едой начинает трапезу такими словами. Не о хлебе едином жив будет человек, но о всяком глаголе, исходящем из уст Божиих. Семья перед едой встает читают главу Евангелия, а потом садятся обедать, завтракать или ужинать. Сначала душу накормили, а потом тело. Из нас никто так не поступает, значит, кто мы? Вот и мы есть эти голодные от Слова Божия, духовные дистрофики. И вот мы должны подумать, вот мы этому человеку, который внутри нас, вот о нем надо подумать. Мы думаем о чем угодно, только не о душе. И он в темнице, связанный по рукам и ногам, страстями и самый главный из них, гордостью и эгоизмом. Это все буквально, мы все этим, и еще и больные, к тому же еще и этим. И вот Евангелие нам сегодня говорит, подумай об этом человеке, который ты сам, потому что если накормишь его Словом Божиим, если посетишь, развяжешь эти узы греха, страстей, а самое тонкое это привязанности, самый тонкий грех, это грех привязанности к чему бы то ни было, ибо где сердце ваше, там и сокровище ваше будет. И вот многие привязаны, один к машине, другой к работе, другой к даче, другой к квартире, другой к здоровью. Так что это все является у него на первом месте. А Бог, когда время от этого останется, вот тогда об этом подумаем. В праздники, в воскресенье, в субботу. И это тоже болезнь. Когда главное стало второстепенным, а второстепенное стало главным. Это болезнь. И вот об этом больном человеке сегодня Евангелие тоже призывает. Задумайся. Может быть, ты и есть один из тех, кому надо оказать эту помощь. И это изо дня в день. И это каждый час. Но, говорит, если вы это сделаете, хоть маленькое дело по отношению к этому человеку, вы это сделали мне, потому что я вам дал душу чистую, светлую, одетую благодатью в крещении. Надо было это только сохранить и преумножить. Тот духовный талант, который дает Господь, безусловно, каждому из нас. И поэтому будем помнить слова Христа Спасителя. Блаженны милостивые, яко те помилованы будут. Блаженны милосерды, как милосерд Отец ваш Небесный. Вот с кого надо начинать. С самих себя. Самим себе, внутреннему нашему человеку, который истоевает об этой жажде веры, жажде евангельской жизни, но ветхий человек, тоже который внутри нас, не дает ему такой возможности. И вот для этого пост, для этого великое делание, весна души, когда он поможет нам, чтобы главное стало действительно главным, а второстепенное – второстепенным. Поэтому будем помнить слова Христа Спасителя. Ищите, ищите прежде Царствие Небесное. Все остальное приложится вам. Аминь.
Вы слушали проповедь архимандрита Мелхиседека «В неделю о страшном суде».
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. В нашем сегодняшнем выпуске мы продолжим знакомиться с детским дореволюционным журналом «Тропинка». В начале 20 века одним из самых популярных детских изданий в России был санкт-петербургский журнал «Тропинка». Его издавали известная поэтесса Серебряного века Поликсена Соловьева и писательница Наталья Моносиина. С журналом, ориентированным на детскую читательскую аудиторию, сотрудничали знаменитые авторы того времени Федор Сологуб, Александр Блок, Ольга Форш и многие другие. Когда Наталья Моносеина и Поликсена Соловьева начинают выпускать свой журнал, им в качестве корректора безвозмездно помогает мать Блока, Александра Андреевна. Иллюстрированный журнал «Тропинка» предназначался для юных читателей, детей среднего возраста. Выходил он с периодичностью 2 раза в месяц, 1 и 15 числа. Для того, чтобы нам лучше представить себе, почему дети более чем 100 лет назад так любили и с нетерпением ждали каждый новый выпуск «Тропинки», мы откроем сегодня февральский номер журнала за 1912 год и совершим путешествие по его страницам. Из статьи «Астрономические карты» ребята могли узнать, какие перемены на небесном своде происходят в феврале, какие созвездия и в какой части неба можно отыскать. Любопытные сведения из разных областей получали дети из раздела, который назывался «Обо всем понемногу». Коньки. Теперь на коньках катаются только для удовольствия. Но впервые люди выдумали коньки для быстрого и удобного передвижения по замерзшей воде. Было это еще в глубокой древности. Люди, жившие в болотистых топких местностях, употребляли в летнюю пору ходули, чтобы переходить с места на место. Но когда вода начинала замерзать, то появлялись хрупкие пласты льда, по которым ходить на ходулях было и утомительно, и неловко. Тогда люди надевали на ноги обувь, похожую на большие деревянные галоши. Мороз крепчал, лед твердел, и, передвигаясь, люди, чтобы не падать, начинали скользить, отталкиваясь то одной ногой, то другой, как делают и теперь, катаясь на коньках. Часто также брали в руки шесты, чтобы отталкиваться. Первые коньки делались из лошадиных костей, а также из костей баранов и других животных. В передней части кости просверливали дырку для ремня, а в задней части тоже делали дырку для деревянного гвоздика или крючка, придерживавшего конек на пятке. Первыми конькобежцами были скандинавы и голландцы. Потом бегание на коньках перешло в Англию, Германию и другие страны. Во время одной войны испанцы осадили датский город, и осажденные голодали. Тогда несколько человек из датского войска, воспользовавшись тем, что над льдом стоял туман, и запасшись провизией, неслышно на коньках проскользнули мимо испанцев и спасли осажденных товарищей от голодной смерти. В то время датчане употребляли деревянные коньки с металлическими пластинками, и катание на коньках было одним из их любимейших занятий. Китайцы несколько сот лет тому назад стали кататься на коньках. Катаясь, они развивают свой глазомер и ловкость. На бегу стреляют из лука в подвешенное высоко яблоко. Откуда у китайцев коньки, сами они их придумали или заимствовали у путешественников, неизвестно. В Дании и Швеции, где морские заливы замерзают надолго и на большие расстояния, конькобежцы прикрепляют иногда себе на спину большие паруса, и ветер несет их по льду. Парус привязывается снурком к плечам, а к нижним углам его прикрепляются 2 прута. Верхние концы конькобежец держит обеими руками и таким образом управляет парусом. Он то складывает его, то раскрывает, то поворачивает вбок, смотря по тому, откуда дует ветер. С половины прошлого века коньки усовершенствовали и стали прикреплять их к обуви винтами. Бегать на коньках очень здорово. Развивается сила и ловкость. В Германии беганием на коньках увлекался в юности великий немецкий поэт Гёте, а у нас очень любил эту гимнастику в молодости наш великий писатель Лев Николаевич Толстой. Как животные согреваются? Большинство животных не любят холода. Интересно наблюдать, что делают иные животные и птицы, чтобы согреться. Кролики и перепела собираются стаями и, забравшись под корягу упавшего дерева или под нависший над водой берег, тесно прижимаются друг к другу. Кур обыкновенно держат зимой в теплых помещениях, и если курица попадет на снег, она очень страдает от холода. А особенно неприятно ей прикасаться лапками к снегу или льду, и поэтому она все время поджимает то одну ножку, то другую, грея их попеременно в перьях, а потом старается найти кусок какого-нибудь дерева и садиться на него, нахохлившись, как на насест. Кошка на холоде тоже любит где-нибудь примоститься и при этом заворачивает внутрь лапки, точно кладет их в муфту, стараясь, чтобы ни один пальчик не остался неприкрытым шерсткой. Вам, наверное, часто приходилось видеть, как собаки в холод дрожат. Но это у них не невольная дрожь. Они нарочно приводят в быстрое-быстрое движение все мускулы на своем теле, чтобы ускорить кровообращение и этим согреться. Собаки согреваются этой дрожью точно так же, как люди, когда похлопывают в мороз рука об руку или быстро переступают с одной ноги на другую. Овец предохраняет от холода густая шерсть. Она не дает холодному воздуху пробираться до тела животного и вместе с тем задерживает теплоту этого тела. Но в особенно холодные зимы и овцы хотят согреться. Для этого они становятся плотной кучкой под какой-нибудь навес или возле стога сена, утыкаясь мордочками друг в друга, и таким образом защищаются от пронизывающего ветра. Этот ветер забирается даже в густую овечью шерсть и выдувает задержанное в ней тепло. Серая белка хорошо защищена от холода своей шубкой, но все-таки очень любит забраться в свое гнездо в дупле пустого дерева и там подремать среди сухой травы, мертвых листьев и древесной пыли, собранных ею для устройства теплой и уютной квартирки. Ее шерстка, как и овечья шерсть, задерживает тепло, исходящее из тела, и не дает ему сразу остыть на морозе. Оттого ведь и широкие шубы теплее узких. Между шубой и телом остается пространство, в котором задерживается исходящее из тела тепло. Поэтому и птицы, когда им холодно или хочется спать, любят распушиться. И воробьи, например, становятся похожи на большие серые одуванчики. Чем шире разойдутся от тельца птицы перышки, тем больше будет пространство, отделяющее тело от холодного воздуха. А если еще найдет воробей впадину в какой-нибудь стене, да выглянет солнышко, так и совсем становится недурно даже на морозе. И сидит воробей точно в пушистой серой шубке барин барином. Напомню, что сегодня мы знакомимся с детским дореволюционным журналом «Тропинка». Мы перелистываем февральский номер за 1912 год.
Ольга Беляевская. Зимнее утро. Сеет маковые зерна, на подушку тихий сон. За оконницей узорной мрак ночной со всех сторон. Ярко нянина лампадка перед образом горит. На корзинке сладко-сладко серый кот у печки спит. Дремлет в клетке канарейка, спрятав клювик под крылом. Кукол няниной шубейкой ты покрыла перед сном. Спят спокойно на диване. 5, 6, 7, 8 бьет. Поднялась с постели няня, дворник улицу скребет.
Как вы уже заметили, журнал давал детям самые разнообразные сведения. Были здесь и исторические очерки, и географические. Помещались репродукции картин, ребусы, а также Вести отовсюду. Новые поводыри. Один слепец, нищий во Франции, потеряв пуделя, который его водил, обучил двух кур нести эту службу. Много ему пришлось потрудиться, прежде чем куры поняли, чего от них требуют. Но теперь слепец уже выходил из дома с веревкой в руках, привязанной к ногам кур. Куры степенным шагом, не торопясь, идут впереди хозяина и нищему подают больше, чем прежде.
В этом году исполняется 100 лет со дня рождения писательницы Бичер Стоу, написавшей «Хижину дяди Тома». Сын и внук ее по этому поводу издали книгу о ней. В этой книге очень интересно рассказано о том, как и почему задумала Бичер Стоу написать свой знаменитый роман. До появления «Хижины дяди Тома» Бичер Стоу хотя и писала, но ее знали очень мало. В конце же 1850 года она получила от своей невестки такое письмо. «Ах, Хэтти, если бы я умела писать, как ты, я написала бы нечто такое, что заставило бы почувствовать всех ужас того, что называется рабством». Бичер Стоу читала это письмо вслух своим домашним. Дойдя до этой фразы, она вскочила и, держа в руках письмо, торжественно воскликнула: «Дай Бог, чтобы это было так! Если я буду жить, я непременно напишу что-нибудь в этом роде». А через месяц она написала своим родственникам: «Передайте Кэти, что до тех пор, пока моя малютка спит со мной целую ночь, я днем не могу работать, но на днях возьмусь за то, о чем она просит». Сцена смерти дяди Тома, одна из самых сильных и трогательных в романе, пришла ей в голову в церкви во время службы. Со слезами на глазах, вернувшись домой, она поднялась в свою комнату, заперлась на ключ и сейчас же ее написала. В тот же вечер она прочла написанную мужу и детям, и все плакали, слушая ее.
К сожалению, рамки нашей программы ограничены, и из помещенных в этом журнале рассказов мы прочтем еще только один. Юлия Насветова, «Бабушкин ковер». Когда Наля смотрела на страшную волчью голову шкуры ковра в дедушкином кабинете с большими оскаленными зубами, с широким лбом, и ей в первый раз сказали, что волка этого убила бабушка, она опешила от изумления. Как ее бабуля, худенькая, маленькая, с белыми как снег волосами, с тихим голосом и маленькими руками, бабуся, мягкие сморщенные щеки которой так любила чмокать Наля, и вдруг этот волчище, это страшилище, как могла убить такое чудовище бабушка? «Да нет, бабуля, да не может быть! Неужели ты в самом деле убила волка? И не испугалась? Как же он тебя не съел?» — спрашивала она, пораженная, глядя большими черными, похожими на бабушкины глазами, то на бабушку, то опять на волчью голову, и, трогая пальцем шрам, чуть видневшийся сквозь косматую шерсть на лбу волка. В деревне бабушки в Самарской губернии Наля была в первый раз. Бабушка прежде всегда сама приезжала к ним в Севастополь, а потому ни разу не видала девочка волчьей шкуры и не знала ее истории. Теперь, перед поступлением в институт, ее привезли на целое лето к бабушке, и девочка была в неописанном восторге, очутившись в первый раз в настоящей глухой русской деревне, так не похожей на севастопольские дачи. «Бабуля, да неужели же правда, что ты сама убила волка? Да такого еще огромнейшего!» — изумленно и недоверчиво повторяла девочка. «Убила, Наля», — ответила бабушка. «Это было давно, 60 лет тому назад. Тогда твоей бабуле было всего 8 лет, и ее все звали Настей. Я была на 3 года моложе тебя, моя родная девочка». 8 лет? Это уж совсем удивительно, совсем как в сказке. Бабуля, дорогая душечка, миленькая, 100 раз миленькая, расскажи, как девочка Настя убила волка», — умоляла с жаром Наля улыбавшуюся старушку. «Ведь это так интересно, так интересно! Расскажи мне о девочке Насте, бабуля, пожалуйста, расскажи!» «Хорошо, детка, расскажу. Кажется, дождь пошел. Стало быть, гулять тебе идти все равно нельзя. Вот оно и кстати. Ишь, как забарабанил в окна. Бери скамеечку, вон она там под столом стоит, и садись возле меня». Наля в одну минуту разыскала скамеечку, уселась у ног бабушки, облокотилась обеими руками о ее колени и навострила уши. «Почти 62 года тому назад», — немного помолчав, начала свой рассказ бабушка, — «в маленькой деревеньке Огаркове, принадлежавшей богатой помещице Полозовой, умерла бедная крестьянка, оставив после себя сироткой 6-летнюю дочку Настю». «Бабуля, да ведь наша фамилия тоже Полозовы. Как же это так? И твоя тоже?» — удивленно спросила Наля. «Постой, не перебивай. Потом все узнаешь», — ответила бабушка. Осталась Настя после смерти своей матери круглой сиротой, так как отец Насти умер, когда ей года еще не исполнилось. Жив был у нее дед. Дед этот служил у помещицы лесным сторожем и 10 лет как не жил в деревне. Похоронил дед дочку, распродал, какое было хозяйство, часть домашнего скарба забрал с собой и избу отдал в наймы. Помолился в последний раз на церковь и увез с собой внучку в лес в свою землянку. Недолго помнила деревню и скучала о ней Настя. Скоро полюбила она зеленый душистый лес. Попала она туда как раз весной, когда молодая зеленая травка только что успела покрыть полянки в лесу. Белоствольные березы, как кружевом, оделись в нежную зелень, и весь лес, пронизанный золотым солнцем, стоном стонал от птичьих голосов. По целым дням пропадала в лесу Настя. С трудом зазывал по вечерам дед внучку в душную темную землянку. Лес был большой, веселый, молодой, все больше березовый, расположенный на 2 горах с зелеными полянками, пестревшими ромашкой, иван-да-марией и другими лесными цветами. Сколько венков сплела из них Настя, и как разукрасила ими свои любимые белоствольные березки. Внизу, между горами, бежал прозрачный ручей с такой студеной водой, что она казалась в самый сильный жар ледяной. Дальше березовый лес переходил в смешанный дубовый и сосновый вековой бор с глубокими темными оврагами. Этот лес Настя не любила и редко заглядывала туда. Уж очень печальным и темным казался он девочке после ее любимого светлого березового. Да и дед запрещал ей ходить туда. В бору водились волки, и заблудиться было очень легко. Правда, летом волк один сытый и безобиден, не то что осенью или зимой, когда зол и голоден. Но дед боялся, что волки могут напугать девочку, а встретить их несколько даже летом было бы небезопасно. Но Настя и сама не ходила в мрачный бор, где в самый ясный солнечный день было темно и пахло сыростью. Ягод, цветов и грибов довольно и в березовом лесу. Вставала Настя летом с солнцем. Встанет, глянет, а деда и близко уж нет. Пошел в обход леса. Только узенький следочек тянется по росистой седой траве. На столе стоит в чашке вареный картофель и лежит краюшка ржаного хлеба, приготовленная дедушкой. Мигом вскочит Настя, умоется, Богу помолится, позавтракает, приберет посуду, чисто подметет землянку и кругом землянки, побежит в лес хворосту набрать, чтобы было чем обед сварить. Наберет, наломает хворосту, сбегает на ключ с кувшинчиком за водой, почистит картофелю. Приготовит все, чтобы деду не хлопотать, запрет землянку и бежит в лес гулять, здороваться с птичками и любимыми кудрявыми березками. Хозяйничает Настя, а сама песню поет, заливается, с птичками спорит. С тех пор, как стала жить с дедом Настя, не знал старик, что значит хворосту набрать, воды принести или землянку подмести. Ко всякой домашней работе была приучена уже девочка. Зимой хуже. Вначале оно ничего, когда не сильные еще морозы сковывали землю, и первый неглубокий снег белым пушистым ковром ложился кругом, а зеленый лес рядился в новый серебряный убор. Любо Насте бегать по пушистому ковру, рассматривать лисьи, заячьи следы, слушать веселую трескотню налетевших к землянке сорок. Но чем дольше шла зима, тем становилось хуже. Страшные частые метели, бураны наносили такие горы снега, что отстоявших в ложбинках берез и осин виднелись только кончики макушек. Ты, моя девочка, родилась и выросла на юге, ты и понятия не имеешь о тех страшных метелях, которые свирепствуют зимой в нашей местности. Бураны засыпают обозы в пути, заметают с крышами целые деревни в одну ночь. Заносили они и землянку, хотя она стояла на горе и была окружена деревьями. Дед из сил выбивался, откапываясь, чтобы выйти за дверь. В январе и феврале по неделям приходилось сидеть в землянке, ждать, пока утихнет метель. Скучно было бы девочке коротать дни и ночи, сидя безвыходно в темной землянке, если бы не рассказы деда. Не знал дед сказок. Рассказывал он все про бывальщину, что в былые времена случалось, как в седую старину люди жили. Много узнала из рассказов деда Настя. Узнала о страшном голодном годе, когда люди корой древесной питались, да лебедой, и то за счастье считали. О страшной болезни холере, что людей как косой косило. Целые деревни до последнего человека от нее вымирали. И о нашествии Бонапарта, государя французского, с 12 язык на Россию, которую он хотел себе покорить, да не удалось ему это, услышала от деда Настя. Русский народ, вначале робко по лесам прятавшийся, перепуганный разными глупыми слухами и невиданной хвостатой звездой, кометой, встал как один человек на защиту родины и со стыдом выгнал вон зазнавшегося врага. Слушает деда Настя и радуется, что выгнали французов. Дали им духа русского узнать. Ну и жалко ей оборванных голодных французов. Ну да сами виноваты. Не суйся, куда не звали. И не перечесть всех рассказов, которых наслушалась Настя за длинные зимние вечера. Тихо в землянке. Только трещит дымная лучина в поставце, да сонно покрикивает сверчок за теплой печуркой. А в лесу гудит буран, да скрипят под напором злого ветра любимые Настины березки. Стихнет метель, выглянет за дверь Настя, да так и ахнет. Не узнать леса. Где была ложбинка, гора поднялась. Бугры да грядки кругом, и не разберешь ничего. Не осталось следа от кустов, а мрачные сосны надели тяжелые, белые, словно пуховые шапки на косматые головы, и повсюду легким пухом еще не слегшийся снег лежит. Ступнешь, выше колен в него так и уйдешь. Березовый кут — лес большой. Трудно бы углядеть за ним дедушке Трофиму, человеку старому. Да кругом все были села зажиточные, сами лесом богатые, а потому в березовом куте порубки случались нечасто. Да и любили все старика за то, что позволял он беднякам собирать сухой хворост. Не обижали люди дедушку Трофима. Зато обижали больно волки. Ни собаки, ни курицы не мог держать старик. Рано или поздно все на обед волкам попадали. Да не только в лесу, а и в ближайших деревнях волки собак перевели. Лесов кругом в то далекое время было втрое больше, чем теперь. Да все глухие и дремучие. Было где жить зверю. Но особенно много их было в мрачном сосновом лесу, начинавшемся за березовым кутом. Недаром звали его Волчий Дубровый. Иную зиму их разводилось так много, что дороги становились небезопасными даже днем. Если нужно было куда-нибудь ехать, то собирались по несколько подвод вместе. Ехали с колокольцами, запасаясь кто чем мог, ружьями, а то просто топорами да железными вилами. Особенно зол и смел становился зверь в декабре и январе, когда собирался стаями штук по 20. То и дело разносились слухи, что там волки мужика, отставшего от обоза, вместе с лошадью разорвали, а там под вечер посреди деревни бабу тяжело искалечили. Если бы не подоспели вовремя мужики, совсем бы насмерть загрызли. Детей чуть смеркнется, и на минутку за дверь боялись выпустить. О скотине и говорить нечего, сколько ее за зиму пропадало по деревням. А бывали и такие случаи, что злой голодный зверь даже в открытые сени избы заскакивал. Ну уж тут-то, конечно, ему спуску не давали, живым из рук не выпустят. И облавы на волков часто устраивали, и охоты, а не переводились волки. Притихнут на недельку-другую, а там опять зашалят, да еще злей. Бродили они часто и вокруг землянки дедушки Трофима. Побродят, понюхают, поскребут и пойдут дальше, где добычи больше, и верней добыть ее. Не раз видела их в зимние лунные ночи Настя в оконце землянки. А иной раз рассядутся вокруг и поднимут вой. Жутко вначале было слушать Насте этот вой, а потом привыкла, даже голоса различать волчьи стала. И по голосам этим, и клички серым бродягам, ночным варягам дала. Это дедушка трехголосый, а это запевала. А то плакун, слышишь, как воет, словно плачет. А это разноголосый, на разные голоса петь умеет. А то, слышишь, звонкопев, звонче всех поет, все голоса своим голосом покрывает, начнет рассказывать деду Настя. Диву дается дед, посмеивается да головой покачивает, слушая внучку. Для него все волки на один голос пели. Прожила Настя с дедушкой 2 года. Подросла, окрепла, привыкла ни на кого не надеяться, ни на чью помощь не рассчитывать, во всех затруднениях самой распутываться. Многому научилась Настя, многое узнала. Какая травка после зимы раньше просыпается, какой цветок прежде других зацветает, сколько времени цветет, на каком месте любит расти. Могла указать, где какая птичка любит водиться, гнездо ведь. Какая весной первый в лес прилетает, а осенью последний улетает в теплые края. Знала о пчелке-мохнатке, о муравье-батраке, как они дружной семьей живут, как строго у них работа распределена, как они друг другу помогают и друг друга из беды выручают. О жизни всех обитателей лесных, начиная с крошечной лесной букашки до серого волка-бродяги, много любопытного могла бы рассказать девочка, о чем и в книжках не прочтешь. Наступила 3-я зима ее жизни в лесу. Зима удалась холодная и снежная. Снег как лег сейчас же после покрова, так больше и не таял. А там скоро загудели метели. Особенно разбушевались они сейчас после Рождества. начались с голодной кутьи. Так называется в Малороссии крещенский сочельник, в отличие от рождественского, который называется богатой кутьей. И целый месяц почти без перерыва и бушевали. Трудно приходилось в эту зиму дедушке Трофиму. Каждый день нужно было откапываться и отбрасывать снег, а у него опухли ноги. Плохо было также и из-за харчей. Рыхлого мягкого снега набило повсюду много. Ни на санях, ни пешему нельзя было добраться до землянки. Деду и внучке пришлось в конце месяца питаться сухарями да печеным картофелем. Наконец, незадолго до Масляной, метели стихли, застучали лютые морозы, и снег окреп. В субботу перед заговенем, не дождавшись объездчика, привозившего им обыкновенно месячное продовольствие, дедушка Трофим стал сам собираться в усадьбу за харчами. «Напрямик полем пойду. Ближе так-то, чем лесом. Больше версты не будет. Где на лыжах, а где так как-нибудь доберусь? Не сидеть же голодным. Обратно с объездчиком приеду, если проехать на лошади можно. А нет, так на себе хоть сколько-нибудь хлебушка да сало для похлебки принесу. К вечеру вернусь. Если же в случае чего, уж ведь не рано сейчас, припоздаю, в усадьбе заночую, а завтра раненько к восходу солнца приду. Сухариков тебе на сегодня хватит, картошка тоже есть. Оставайся с Господом». Перекинул дед ружье через плечо, надел лыжи, перекрестился, перекрестил внучку, взял палку и отправился. День для Насти пробежал и оглянуться не успела. Только что успела вытопить землянку, закусить, прибрать все чистенько, выбежала из землянки воздухом подышать да посмотреть, не идет ли дедушка. Глядь, а уж солнышко одним бочком земли коснулось, спать собирается. Сразу и звезды высыпали, как солнышко село. Да такие все крупные, да частые. И мороз крепчать стал. А деда все нет, как нет. Не придет, видно, запоздал. С песенкой сбежала в землянку Настя, заперла крепко дверь и колом еще приперла, как делал это дед. Прикрыла доской оконце, засветила лучинку и уселась за прялку. Придет, а сама песенку напевает. Не в диковинку ей было одной ночевать. Зимой, правда, редко случалось. Ну, а летом, особенно в сенокос, да в рабочую пору, бывало. Мурлыкала-мурлыкала свою песенку Настя над прялкой, да незаметно и задремала. Разбудил ее какой-то шорох. Прислушалась, слышит, точно легонько под дверью в сенях скребет, носом, как собака, фыркает. «Волки, видно», — подумала девочка. Не боялась она ни чуточки. Не в первый раз гости эти жаловали. Потушила Настя догоравшую чадную лучину, убрала прялку, взобралась на свою постельку, думала, что опять сейчас заснет. Так нет, что-то не спится. Пропал сон. Лежит и прислушивается. А волки? По топоту слышит Настя, что волков всего два. Все вокруг землянки бродят. Носом фыркают, да под дверями синей скребут. Ишь, какие настойчивые. Ну да ладно, ладно, скребите сколько хотите. Двое суток рыть будете, пока обе двери подкопаете, смеется про себя Настя. Луна поднялась, пробралась сквозь щели доски в оконце и полосами легла на стены землянки. На дворе видно светло, как днем. Засмотрелась на эти полосы Настя, да вдруг как вздрогнет, и сразу поднялась, села. Вспомнила она, что забыла задвинуть снаружи оконце доской. Беда будет, если вздумается волкам к окну перейти. Стекло продавить ничего не стоит, а доска внутри сама отскочит, если на нее только хорошенько снаружи налечь. А волки словно думку Насти узнали. Уж под окном фыркают, потихоньку лапой стекло трогают. Шибко забилось сердце у Насти, а голова работает, хоть и сильно испугалась девочка. Надобно сейчас огонь вздуть, да топор взять. Как первый голову в окно сунет, так по голове, что есть силы рубить. Думает еще, а сама уж торопится думку на дело перевести. Вздула лучину, вмиг топор из-под лавки вытащила и стала против окна. Дух затаила, в обеих руках топор крепко-накрепко сжала. А волки что-то притихли, даже фыркать перестали. Ну, а слышно, Насте, что тут они, под самым окном, по тяжкому дыханию их слышно. Вдруг как треснет стекло, отлетела доска, и в окне показалась страшная волчья голова. Не помня себя, замахнулась топором Настя. Не тяжел был топор на Настино счастье, как раз по силам деду и внучке. И что было силы, ударила им по волчьей голове. Ударила, да и сама на ногах не удержалась. Упала носом в землю и осталась на полу лежать. А топор из рук вырвался и застрял в волчьей голове. В ту же минуту погасла и лучина, и стало кругом темно и тихо, как в погребе. Не шелохнется Настя внизу на полу, не шелохнется и волк наверху в окне. Добравшиеся утром с великим трудом по глубокому снегу к землянке лесные объездчики должны были отбить запоры, чтобы войти в землянку. Вошли они туда, да так и ахнули оба в один голос. В окне торчала страшная мертвая волчья голова со скаленными зубами, с топором во лбу, а на полу под окном, свернувшись в клубочек, крепко спала Настя. Обморок ее перешел незаметно в сон, да такой крепкий, что не разбудил ее и стук объездчиков, когда они запоры ломали. Раненый топором волк не имел силы выбраться обратно из тесного окна, так и издох с головой в окне и туловищем наружу. «Девочка, да неужели это ты, чудище, взаправду убила?» — стали спрашивать удивленные объездчики у едва разбуженной Насти. Она все время молчала и глядела из-под лобья на распростертого у землянки волка, которого объездчики с трудом вытащили из окна. «А то кто же? Не дожидать же было, чтобы волк меня съел!» — сердито ответила, наконец, Настя и с досадой отвернулась. Отделалась Настя одним испугом. А дедушка Трофим простудился, идучи по колено в снегу в усадьбу, и не на шутку занемог. Хворал он недолго и через неделю умер, оставив Настю круглой сиротой. Обо всей этой истории донесено было помещице, которая приказала привести к себе Настю. Храбрая лесная дикарочка, как назвала помещица Настю, сначала смотревшая из-под лобья, но толково и тихо отвечавшая на все вопросы, понравилась помещице, и она оставила ее у себя, чтобы дать ей воспитание и образование как родной дочери. У Натальи Николаевны Полозовой всего полгода тому назад умерла любимая дочка одних лет с Настей, по которой она сильно тосковала. Даже единственный сын ее, веселый голубоглазый проказник Сергуша, не мог ее утешить. «Бабуля», — прервала бабушку удивленная Наля, — «да ведь прабабушку звали так же, как и эту твою помещицу». «Это и была твоя прабабушка Наля. Именем ее ты и названа». «Да как же это вышло, бабушка?» «А вот ты не перебивай, тогда и узнаешь, как вышло», — улыбаясь, ответила бабушка и продолжала. В новой жизни лесной дикарочки было много нового и интересного. Но она не забыла свой зеленый кудрявый лес и пользовалась всяким случаем, чтобы лишний разок навестить его. Не забыла она его и когда выросла большая. В лесной избушке, построенной на месте землянки, под веселый зеленый шум старых берез и вековых сосен, вспоминала она о девочке Насте и ее детстве. Училась девочка Настя хорошо не потому, что была особенно прилежна, а уж очень хотелось ей обо всем узнать. А когда Настя выросла, вышла замуж за своего названного брата Сережу, с которым росла вместе, и стала таким образом Настя Голубкина Настей Полозовой. «Вот тебе, моя дорогая внучка, история девочки Насти», — заключила свой рассказ бабушка и поправила съехавшие на кончик носа очки. Наля задумалась, облокотившись о колени бабушки и уставив черные глаза в окно. Она воображала, как по приезде в институт будет рассказывать новым подругам, что у нее есть бабушка, которая еще маленькой девочкой убила страшного-страшного волчищу, и как те будут удивляться и ахать. прозвучал рассказ Юлии Насветовой «Бабушкин ковер». На этом очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик» заканчивается. У микрофона были Наталья и Мария Бульчук. Всего вам доброго. До свидания.
Прослушайте объявление. Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов Масленицы» с 13 по 19 февраля в Сокольники, павильон номер 2. Монастырские требы, свечи, иконы, духовные книги и фильмы, продукции народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителя, авторская одежда. Монастыри и храмы привезут освященные продукты, фермеры, натуральные масла, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем на выставке «Масленица» с 13 по 19 февраля с 11 до 19 в Сокольники, павильон номер 2. От метро «Сокольники» бесплатная маршрутка с 11 часов. 16 февраля в Доме ученых на Пречистенке в 19 часов в сольный концерт солиста Пражской национальной оперы, лауреата международных конкурсов Романа Демидова. Уникальный голос с редким красивым тембром. Певец часто представляет русскую культуру за рубежом. Билеты в кассах Дома ученых по адресу Пречистенка, 16. Проезд до метро Кропоткинская, а также на официальном сайте Центрального Дома ученых. Сольный концерт Романа Демидова «Широкая масленица» состоится в пятницу, 16 февраля в 19 часов. Накануне дня рождения протопресвитера Иоанна Мейндорфа, 17 февраля, в ПСГУ пройдет вечер его памяти. Выдающийся богослов, патролог, историк церкви, византинист, отец Иоанн Мейндорф, годы жизни 1926-1992, преподаватель и ректор Свято-Владимирской семинарии в Крествуде, США, своим непререкаемым научным авторитетом поддержал Свято-Тихоновский институт в момент его зарождения. Светлая память об отце Иоанне и сейчас, через четверть века после его кончины, бережно хранится в нашем университете. В вечере примут участие ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Владимир Воробьев, преподаватели университета клирик американского подворья в Москве священник Валентин Васечко, доцент ПСГУ Михайлов, а также по видеосвязи из Соединенных Штатов сын отца Иоанна. Специальное интервью для нашего вечера дал Сергей Александрович Меман, для которого отец Иоанн был в первую очередь другом семьи, близким пастырем и наставником. Это интервью гости вечера смогут увидеть в записи. Также на вечере издательство ПСГУ представит выпущенный новый сборник статей отца Иоанна «Церковь в истории». 55 статей по истории церкви, экклезиологии, миссиологии, канонике. Почти половина из них переведены на русский язык впервые. Вечер состоится в пятницу 16 февраля в 18:30, аудитория 101, Владимирский зал, главного здания Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, Лихов переулок, дом 6. Вход свободный, с собой необходимо иметь паспорт.